Потому что область очень близкая, и они методологи. Может быть, в одних недели мы будем прорабатывать какой-то стандарт, методологию, которую будем внедрять для ДЗО, методологические документы. Ну, в общем, эта тема такая полезная для всех. Приглашали еще блок безопасности, поскольку он, собственно, сегодня локомотив по работе по взысканию просроченной задолженности. Вот. Значит, я предоставлю слово Алексею Владимировичу. Вот, если у кого-то возникнут вопросы, вы мне пишите смски, я после Алексея Владимировича буду там просить подключать ту или иную студию. После того, как у нас закончится бизнес-час, да, я попрошу остаться руководителей департамента внутреннего аудита только. И есть там еще общее производство, у нас вопросы с вами. Все, передаю слово Алексею Владимировичу. Еще раз, у кого будут вопросы, смс-кой мне пишите, чтобы я там в определенной последовательности дальше студии подключала.
Здравствуйте, друзья. Меня уже представили. Нажимать не вот этими, да, кнопочками?
Мы сами сейчас переключим.
Сами, да?
Надо уже подключить, да?
Хорошо.
Презентацию.
Да. Давайте. В принципе, уже всех все представили. Сейчас приступим. У нас с вами будет 45 минут. Вопросы, как лучше, по ходу задавать или потом
в конце
все?
Я уже сказала, по ходу не получится. Вам...
Ну да, тема объемная, прям, я бы сказал, гигантская, и поэтому лучше, да, действительно, по времени. Вы будете, да, переключать молодой счет?
Нет, потому что...
Так, значит, с чего мы начнем? Вообще, с чего пошла вот эта тема, актуальность... разобраться в качестве работы с дебиторской задолженностью в подразделениях. Буквально два месяца назад Голикова счетная палата в докладе в Госдуме объявила, что объем дебиторской задолженности на 2016 году составил треть бюджета на 2017 год. И, соответственно, катастрофические объемы начали, получается, расти в системе госзакупок. Что происходит в бизнесе? В бизнесе хочу сказать, что объем просроченной дебиторской задолженности составляет 20% от оборота экономики бизнеса. Это объем просроченной задолженности. А теперь что-то, ну, то есть она растет, и ее куда-то надо, ну, что-то с ней надо делать. Либо ее надо возвращать, либо списывать. Ну, то есть что-то должно происходить. Так вот, по поводу возвращения. Возвращением занимаются несколько подразделений, возвратом этих задолженностей. И конечное подразделение – это судебные приставы. Те, кто прям вот конечную стадию вот забирает у должников что-то, и потом это превращает в деньги и возвращает вот эту самую дебиторскую задолженность. Так вот, официальная статистика Федеральной службы судебных приставов за 2016 год фактическим исполнением закончилось 4,5% исполнительных производств. То есть получается, что объем дебиторской задолженности в 20% экономики нашей страны будет реализован примерно с такой же статистикой в следующем году в размере 4,5%. Понятно, да? Что это такое? То есть практически ничего. Долги, получается, у нас не возвращают. Я начал разбираться, почему такая ситуация происходит. То есть, ну, вроде бы все на месте, ну, все люди-то есть, структуры есть, органы, все, а ничего не работает. Я как судья, я уже с 2010 года, получается, я 7 лет уже рассматриваю дела как раз по дебиторке, и я еще имею такое обыкновение отслеживать дальнейшую судьбу судебных дел, ну, судебных решений, которых я выносил. И я, есть открытая база Федеральной службы судебных приставов, в которую можно забить стороны, любую сторону, ну, юрлицо, физлицо, и оно показывает в табличной форме, есть ли нет возбужденных исполнительных дел судебными приставами в отношении этого лица. И я помощникам давал задание, они забивали, стояли вот после судебных наших решений вот этих участников процессов, и мы с удивлением обнаружили, что больше половины, где-то процентов 60, не появляются в этой базе. Они просто не появляются. Логично вроде бы, но если люди пришли в суд, то надо потом идти к приставу, чтобы что-то реализовать. Есть вторая статистика, официальная тоже у судебных приставов. Сравнили статистику судебных решений, выданных вообще всеми судами в России в прошлом 2016 году, всех судов. И статистику службы судебных приставов, сколько было возбуждено дел в этом же 2016 году. Разница составила 49%. Получается, что официально половина решений, судебных решений судебных органов в нашей стране до приставов даже не доходят. А исполнить решение суда может только пристав. Есть еще добровольное исполнение решения, и оно составляет 1,8%. Это когда вот непосредственно в банк должника приносится исполнительный лист, и оттуда списываются деньги. Вот, получается, что-то опять не работает. Я дальше звоню юристам, руководителям юристов, вот те, кто как раз по нашим судебным решениям не пошли к приставам. И спрашиваю: ребят, а вы, почему не пошли к приставам? Вам что, деньги не нужны? И мне сказали страшную фразу. Они сказали: Алексей Владимирович, вы знаете, а нас никто не просит ходить к приставам. Это юрист говорит. Я говорю: как никто не просит? Он говорит: наши должностные инструкции заканчиваются на слове «суд». Никто к приставам нас не просит ходить. То есть у нас все это закон. Вот суд, все. Мы за это получаем. Мы за зарплату получаем, за суды. Примерно с полгода назад в крупной дистрибьюторской компании уволили весь юридический блок по результатам аудита. Аудит показал наличие просроченной задолженности в размере около 20% от оборотов, там порядка 300 миллиардов рублей объем за год, ну очень большая. И процент возврата этой задолженности составил 7%. 7%. Собственник не разбирался, не стал разбираться, в чем проблема. Он всех уволил, на их место взял новых, и все только что начало работать. Я встретился с бывшим уже начальником юристов этой организации, а они как раз у нас судились, и спросил: а вот что у вас не сработало, что вы не делали? Он говорит: мы судились, как у нас в должностных инструкциях написано, мы судились. Дальше мы исполнительные листы, вот полученные от судов, передавали к менеджерам. Как к менеджерам? Они же даже не знают, что с ними делать. Он говорит: так у нас нет должностных инструкций, мы вот закончили, все, мы зарплату получаем за суды. А все остальное нас не интересует. Ну, было принято отдавать менеджерам. Что получается? Собственник, не разбираясь, практически просто произошло нарушение в взаимосвязи между двумя подразделениями. А по сути даже в регламентации процессов. И получается, что все... А дальше менеджеры получали вот эти вот зеленые листочки, исполнительные листы, и складывали их в стопочку у себя там вот рядом со столом. Все, проблема была только в этом. Но, опять же, собственник не разбирался в проблеме, аудитор не разбирался в проблеме, он только, аудитор зафиксировал, что задолженность есть, и все, и дальше в это. То есть через год эта история повторится заново. И так, кстати, и происходит. Если посмотреть на рекрутинговых сайтах, где вывешивают эти резюме юристы, то 90% карточек юристов, если посмотреть их предыдущие места работы, они примерно год, год-полтора. То есть проходит аудит, процент возврата не меняется, людей увольняют, берут на их место новых, систему не меняют, поэтому через год-полтора это все продолжается по результатам аудита. И никто не может разобраться. Дальше, вот я, например, юрист. И вот у меня есть бухгалтер. И так как у меня юридическое образование, а у него бухгалтерское, я не знаю, чем он занимается. У нас разные с ним вообще поля. И отследить, понять результат его работы я могу, когда ко мне приходят штрафы за налоговые, за не вовремя оплаченные налоги. Но и это происходит, и недавно пришел штраф, который еще бухгалтер предыдущий, который еще полтора года назад работал. То есть уже человека нет, а его результаты до сих пор приходят. Но я как юрист не могу его отслеживать в режиме реального времени. Я не знаю процесс его работы. И то же самое получается в обратную сторону. аудитор с экономическим образованием не может разобраться в тонкостях юридического блока, ну вообще всех, как вот эта дебиторка работает. В результате мы приходим к чему? Фиксируется задолженность, фиксируется процент возврата этой задолженности, и на этом все. То есть выявить проблему, и тем более ее исправить, не представляется возможным. Та же самая история происходит вот сейчас вот в счетной палате. Ну, вот все вот это вот, то, что я сейчас буду рассказывать, оно как раз этим заинтересовались в Минфине, в счетной палате, и в пятницу я еду в федеральное казначейство с той же самой проблемой. То есть аудитор, не имеющий юридического образования, не может разобраться в этой проблеме. А я расскажу, как в ней разобраться обычным человеческим языком. Вот чем мы сейчас займемся. Так, переключаем. Значит, выглядит это вот картинка вот так. Это, в принципе, я просто показал. Понятно, что это сейчас будет по отдельно разбираться. То есть блоков очень много. Вообще можно выделить три основных блока, как работа ведется с дебиторской задолженностью внутри подразделения. Конечный блок – это судебные приставы. Это орган, он занимается фактическим розыском имущества должника и его последующим изъятием. Судебные приставы изымают как деньги, и сразу в погашение идут деньги. Вообще судебный пристав может только деньгами возвращать задолженность. Если он находит у должника имущество, машины, квартиры, что-то там, строительную технику и так далее, он эту технику изымает, арестовывает и выставляет на торги. Торги проводит Росимущество, срок примерно 3 месяца. С вырученные деньги с торгов идут на погашение задолженности. То есть вот работа судебных приставов. И только они могут сегодня вот эту процедуру делать. Второй блок, он предшествует судебному приставу. Вообще, чтобы прийти к судебному приставу, нужно получить судебное решение. Обращение в суд. Суд фиксирует задолженность. Он только фиксирует, он деньги не возвращает. Выносит судебное решение. И к судебному решению выдается вот этот самый исполнительный лист. Зелененький такой бумажечка. Он как промежуточный документ между судом и судебными приставами. Но есть еще третий блок. Это блок менеджерский. Ведь проиграть в суде, я бы сказал, 7 из 10 случаев проигранных в суде, это вот по моей судебной практике, у меня больше 4,5 тысяч дел рассмотрено, это неправильное оформление договора или неправильное его сопровождение. И, ну, примеры такие, самые такие основные, их два. Оформление первичной документации, подписание, точнее, первичной документации неполномоченными лицами контрагента. Со стороны контрагента, живой пример был, 100 тысяч кубов песка привезли в объект строительный. Камазисты, люди в этом плане не сильно грамотные, товарные, транспортные, накладные подписывали у бабушки на проходной. Бабушка им ставила штампы, получено. Вот, на 100 тысяч кубов они набрали ящик накладных, пришли за деньгами, денег нет, ну, в смысле, а им не платят. Они пришли в суд, привезли этот накладные, пришел представитель ответчика и говорит, а мы ничего не получали. А он говорит, как ничего не получали, вот же пачка накладных, вот тут вот написано бабушка. Он говорит, ну ребят, по закону об ООО подписывать документы имеет право только генеральный директор. Право подписи только генерального директора, либо лицо с доверенностью. Вот если у вас здесь расписывалась бабушка, идите к бабушке, она вам, возможно, деньги заплатит. То есть всего лишь, да, неполномоченное лицо. Все, доказать невозможно. Все, неполномоченное. Поэтому там требования доверенности на местах, это обязательно, а еще лучше это сразу в договоре прописывать. Второй вариант – это переписка с контрагентами. Очень больная тема. Менеджеры при сопровождении сделки часто, ну не часто, я думаю, там 9 из 10 случаев переписку с контрагентом ведут по электронной почте этого контрагента. Но переписку можно вести только по реквизитам договора. Если в договоре в конце в реквизитах написано там, почтовый адрес, то никакой электронной переписки быть не должно. Даже если это будет электронная почта генерального директора, его личная почта, и он там будет писать, да, я генеральный директор и так далее. Договор для этого и заключают, чтобы было... Потому что, почему? Приходит ответчик в суд и говорит, я ничего не получал. Моя официальная реквизиты в договоре для переписки, это вот здесь. Чтобы решить эту проблему, нужно сразу в договоре прописать в реквизитах электронную почту. И тогда можно сразу писать по электронной почте, тогда скриншоты подтверждают, что это была официальная переписка. Все остальное неофициальное. Грамотные юристы со стороны вторых, ну, со стороны контрагентов, они этим пользуются, расставляют так называемые юридические ловушки, заманивая вот в такую переписку, и дальше потом говорят, ну ничего. А есть случаи, когда и акты выполненных работ и высылались вот такой формой, сканы, все, а потом приходит ответчик в суд и говорит, я ему ничего не получали. То есть на стадии заключения договора в самом начале решаются практически 80% успеха последующего возврата задолженности. И еще на стадии заключения договора, то есть когда, скажем так, я дошел уже до конца всей цепочки и побывал там, на той стороне, значит, там, где уже вот фактически возвраты происходят, к чему я пришел? Заключая договор в самом начале с фирмой с 10 тысячами рублями уставного капитала, взыскать с нее будет нечего никогда. Фирма отвечает только своими активами, если есть фирма. Поэтому, чтобы впоследствии реально обеспечить вот конечную часть, фактически возврат, нужно еще сегодня при заключении договора организовывать полный блок так называемых, ну, не знаю, обеспечения. Конечно, есть хорошая история про банковские гарантии. Если их не удается оформлять, то это должны быть поручительства. Ну, самое распространенное сегодня поручительство. Любой банк, даже вот банки уже давно эту историю используют. Любой кредит выдадут только с поручителем генерального директора, учредителей, даже главных бухгалтеров берут поручителей. И мне в банке рассказывали, очень действенная мера, выдали кредит, главный бухгалтер был поручителем вместе со всеми. И он звонит главный бухгалтер в банк и говорит, ребят, слушайте, тут нашу фирму сливать будут, и я понимаю, что в случае они-то уедут за бугор, а я буду по поручительству отвечать по полной сумме. И банк, соответственно, пробарабанил. Вот. Но тем самым прикрыл себе, а банк получил тем самым оперативную информацию и таким образом среагировал. То есть поручительство это что такое? Это личное поручительство по всему долгу. Если фирма не сможет расплатиться, то вся сумма долга кладется на уже гражданина. А гражданин, он где-то живет, у него есть телевизор, машина, собака, жена, ну, то есть имущество супругов, 50% имущества супруга, если нет брачного контракта, оно тоже подлежит изъятию. То есть это такая история, достаточно, единственное, что по закону изъятие имущества супругов происходит в самом конце. То есть когда у основного должника, у поручителя ничего не нашли, только тогда переходит к супруге. Вот, так что, и вот здесь... Уже эти люди уже начинают думать своими уже мозгами. Не просто там фирма, там, ну, 10 тысяч наших уставного капитала изымут и все. А нет, здесь уже ответственность будет персональная. Вот эти три блока, они составляют сегодня как практическую часть работы с дебиторской задолженностью. И вот мы сейчас их и рассмотрим. Так, следующие у нас. Вот они, в принципе, вот как раз вся вот эта вот большая табличка следующими слайдами и показывает, из чего она состоит. Вот эта большая табличка. Итак, заключение контракта. Что здесь необходимо проверять? Я думаю, что даже мы, может быть, знаете, как с вами сделаем. Вот откройте четвертую страничку. Так, у нас будет седьмая. Называется она «Инвентаризация, аудит качества работы с дебиторской задолженностью». Мы сейчас как бы чуть-чуть пойдем вот с этой стороны. Раз, аудит. Чтобы аудитор мог проверить все три блока, здесь вот предлагается такой вариант. Из чего состоит вот этот вот аудит этих блоков? Сбор, общая статистика, динамика дебиторской задолженности. Ну, это то, что сейчас уже делается. То есть общее количество дебиторской задолженности и процент возврата. А дальше идет как раз, скажем так, погружение в детали. Сбор статистических данных, исполнение этапов работы и их структурных элементов. Вот как раз этапы работы, это вот эти три блока, а мы сейчас вот как раз будем их сейчас рассматривать, уже построчно, то есть из чего эти три блока состоят. И вот когда сбор статистических данных, исполнение этих этапов уже будет разбиваться, тогда будет более четкая картина, где не работает. Ведь если суды проиграны, второй блок, то понятно, что до судебных приставов даже ничего и не дойдет. То есть уже на этом блоке можно сразу то аудитор сказать, где не работает. Не работает вот здесь, мы проигрываем суды. Если суды все выиграны, а у судебных приставов нет ни одного дела, значит, как я уже пример приводил, просто не сошлось, их просто не передали. Значит, был пример по банку, судебные дела отправляли, значит, там как был, тоже процент возврата был 5,5%, достаточно большой, ну, известный банк, 5,5% процент возврата. Начали разбираться, где не работает, выяснилось, что все суды выиграны, в принципе, у банков там проблем нет с судами, а дальше юридический блок по судебным приставам, по сопровождению, он вынесен был в другой город, там целый там 200 человек людей, бывших приставов, они вот там занимались типа вот этой самой работой исполнительной, но от них ничего не было, то есть процент возврата был 4-5%. И я попросил, принесите мне, пожалуйста, то есть доклад был такой у начальников вот этих всех сотрудников по приставам, доклад был такой: мы все исполнительные листы отправили к приставам, и они ничего там не делают. То есть это стандартная отмазка на все случаи жизни, что приставы не работают. А есть еще, оказывается, такая формула, что ли. По закону о приставах, пристав больше половины своих действий не имеет права сделать без письменного заявления взыскателя. Например, ограничение выезда за границу только с письменным заявлением. Если взыскатель не приходит к приставу, а просто ему по почте отправил, то пристав не сможет сделать эти действия. Или, например, запросы в налоговую по выявлению активов, участия в долях установлены только по письменному заявлению взыскателя. Сам пристав этого не делает. И начальник службы, ему когда вот это все сказали, он сказал: да, мы все отправили, они там ничего не делают. Мы ездим к ним, они ничего не делают. И вот, чтобы проверить эти слова, достаточно отправить было курьера, сфотографировать так называемую корочку дела у судебного пристава. Когда пристав получает по почте, вообще в любой формате, исполнительный лист в работу, он кладет его в корочку. Ну, обычная квадратная корочка. Пишет там дело, ла-ла-ла. А сзади он приклеивает листочек, называется он лист ознакомления с делом. И когда кто-то к приставу приезжает, пристав делает отметочку, кто, когда и свою подпись. Взяли контрольные 28 исполнительных листов на 300 миллионов рублей и отправили курьеров сфотографировать вот эти вот дела. Курьеры привезли 28 девственно чистых фотографий. То есть туда даже никто не ездил. Листочки ознакомления. Все, по 6 месяцев уже лежало. То есть в этом случае проблема была в вранье, по сути, руководителя службы. Он, ну, я дальше не разбирался, это уже внутренняя была разборка, было это обман или было это просто некомпетентность, невозможность управлять, не контролировать процессы. Ну, вот факт был вот такой, что туда никто не ездил. То есть, опять же, произошел разрыв в цепочке. Вот вся вот эта вот табличка, вот эта вот большая, которую мы смотрели на первую, любой элемент из нее вытащи, все остановится. Вот любой. Вот все, что там написано, это пошагом последовательные элементы всей работы в дебиторке. Любой вытащи или не исполни, все останавливается. И вы это сможете выявить. То есть, где не сработало. Вот я прям примерами уже привожу. Поэтому сбор статистических данных исполнения вот этих этапов прописанных, они у вас сейчас все это есть, сейчас мы проговариваем, значит, по ним вы уже сможете определить, где не работает. Следующее идет оценка исполняемости и результативности исполнения этапов работы. Можно просто зафиксировать, что вот этот этап не исполнен, там, к приставу никто не ездил. А можно узнать, почему туда никто не ездил. То есть уже оценить качество работы. Не просто зафиксировать, что она не произошла, а понять, почему. Вот, опять же, пример был, что руководитель туда не отправил людей, не проконтролировал, и, соответственно, сложно делать такую оценку качества, когда нет должностных инструкций, когда нет стандартов. Ведь спроси у этого руководителя, а почему ты не поехал туда, почему ты не проконтролировал, он всегда может сказать, а меня никто об этом не просил. В моих должностных инструкциях ничего этого нет. Обычно все должностные инструкции пишутся в таком общем формате с фразой «сделайте все, что возможно». То есть нет вот стандартов. И человек говорит, я вот так считаю, вот это вот я сделал все, что возможно. Вот такая моя форма управления. Наказать вы меня не имеете права. По Трудовому кодексу без первоначально расставленных стандартов работы наказать невозможно, потому что это уже будет оценочное. А вот вы должны были, извините, должны, это вы так считаете, а я так не считаю. Стандартов нашей работы нет, соответственно, привлечь вы меня не можете. И вот, кстати, ребята, которые из дистрибьюторской компании, уволенные весь этот юридический блок, они сказали, мы вообще-то еще будем судиться с этой компанией, мы же действительно в должностных инструкциях, у нас не было ничего про судебных приставов, у нас было написано про суды. Все, мы честно работали свою работу. А то, что там денег, извините, это не наша проблема. И вероятность, что они выиграют, 90%. Кстати, он потом по секрету сказал, что кто писал эти должностные инструкции, он говорит, мы сами их и писали. Руководитель не юрист. Он этих моментов не понимает. Он на семинаре на сегодняшний не присутствовал, поэтому...
Должностную инструкцию сотрудник утверждает руководитель подразделения, который не хочет работать судебными приставами, а не генеральный директор компании. Генеральный директор утверждает положение подразделений. Так, вопросы потом. Записывайте, фиксируйте.
Дальше мы на следующую страничку переходим. Продолжение идет вот этого блока про аудита. Это уже у нас получается 8-я страничка. Оценка исполняемости и результативности уже пошаговых стандартов работы подразделений. Это уже прям вот если в компании есть стандарты пошаговые, то прям действительно пошаговые. Я пример, потом покажу. Высылал, когда вот предыдущий, который вот я в пятницу буду на этом самом... В федеральном казначействе, там есть примеры пошаговые, где прям прописано поминутно вообще, как должен вести себя сотрудник, работая на каждом блоке, как он должен работать с приставами, как он должен работать с судами, как менеджер должен работать при заключении договора и при его сопровождении, куда он идет, какие делает действия, какие пишет записки, личные подписи под каждым действием, закрытие этапов, то есть все это можно сделать, и тогда уже стандарты становятся обязательными. И тогда сотруднику уже всегда можно на любом этапе прийти и спросить, ты чего сделал по этим делам сегодня, вот по, например, там, исполнительными листами. Он говорит, а я вот сегодня только отправил дело, к судебному приставу. В стандарты заходим, а там все пошагово прописано, и сразу можно понять, чего он не сделал. И самое главное, привлечь его к ответственности, ведь стандарты уже вменены. А стандарты являются неотъемлемой частью трудового договора. Соответственно, все уже четко понятно, кто за что отвечает и то, какую ответственность несет. И сотрудник уже это понимает. Если раньше сотрудник, у него нет обязанностей, он как считаю, так и делаю. А теперь уже обязанности есть. Кстати, этот же стандарт решает проблемы некомпетентных сотрудников. Некомпетентных сегодня очень много. 90% юристов сегодня, даже юристов, имеют юридическое образование, полученное в непрофильных вузах. Я вот у себя сам веду эти самые, ну, собеседования. И, ну, с микроскопом приходится их искать. Самое вот, я выявил три основных критерия отбора юристов. Ну, и, кстати, можно под любую другую определить. Первый критерий – это обязательно должен быть окончен профильный вуз. Ну, никого не хочу обидеть, но когда ко мне приходит юрист с юридического факультета Горного института или кулинарного техникума, ну, возможно, он когда-то в 90-е годы, когда эти лицензии раздавались по объявлению, и получил, но знаний-то он не получил, потому что вуз не профильный. Второе, это обязательно очники. Опять же, никого не хочу обидеть, если кто заочно, но я считаю, что заочно это, ну, обучение поверхностное. Вот. Ну и третье, это смотреть на срок предыдущих мест работы. Если он, опять же, идет год-полтора, то это означает, что человек прыгает тут из одной компании в другую, его по результатам аудита увольняют, и он вот так вот. Вот. Это то, что... Поэтому, скажем так, низкоквалифицированные сотрудники в этом случае, если уже есть пошаговые стандарты, им уже не требуется наличие знаний, потому что им просто теперь нужно идти по шаблону. Это, на самом деле, стандарты, это, скажем так, некогда забытые ГОСТы Советского Союза, ведь в Советском Союзе было отстандартизировано все, пошагово, все было прописано, там, в принципе, творчество не требовалось. Делай, вот тебе дают ГОСТ, и вперед, иди, там, тех условия, все это есть. Но в Советском Союзе, если мы возвращаемся к дебиторской задолженности, не было понятия такого, как дебиторская задолженность. Ведь в Советском Союзе не было экономических отношений. У нас была одна большая фирма с названием Советский Союз, ну, государство. И все отношения внутри этой фирмы были хозяйственными отношениями, и, соответственно, споры по ним были просто хозяйственные. Рассматривали споры по этим делам не суды, судов не было в Советском Союзе экономических, а рассматривали хозяйственные комиссии. Это все равно, что в рамках Россети поспорили два аудитора между собой, а Марина Алексеевна сказала: так, ты прав, ты не прав, все, пошел выполнять. И как бы никто даже, и некуда жаловаться. Ну, то есть инстанция последняя. Ну, я, например, не знаю, как у вас это выстроено. Ну, мысль такая. И не надо, и не было судебных приставов, потому что, опять же, все решения этих комиссий исполнялись добровольно и исполнялись. Когда в 91-м году Советский Союз был развален, система рухнула, и все хозяйствующие субъекты стали самостоятельными экономическими блоками, вот тогда у них начались споры, и эти споры уже не рассматривались хозяйственными комиссиями. Эти споры создали, называют, арбитражные суды, их наделили функциями рассматривать споры. Потом следующим этапом выяснилось, что добровольно эти споры никто не хочет исполнять, решения этих судов. И в 98-м году была создана Федеральная служба судебных приставов. Но на подкорке, кстати, у людей до сих пор осталось, что если решение суда вынесено, то оно там само собой как-то там все исполняется. А оно не так. И вот поэтому в Советском Союзе не стандартизировали эту работу, то, что я сейчас рассказываю, нашу разработку, потому что этого не было в природе. Вот. Значит, следующим блоком у нас идет выявление признаков хищения денежных средств или халатности по итогам оценки качества исполнения этапов работ. Значит, на любом этапе работы с дебиторской задолженностью ее можно похитить. Как это выявлять? Ну, мы сейчас к этому дойдем. То есть ее можно похитить и на стадии заключения договора, если у менеджера нет стандартов проверки или идентификации клиента стандартов, и у него максимум на компьютере листок прикреплен клеем, что он там должен проверить, то похитить, ну, скажем так, заключить сделку с подставным лицом достаточно легко. Или с подставным, или заранее уже там. Вот. Потом деньги выводятся в эту организацию, честно выводятся, потом юристы честно бьются с этой заранее подставленной организацией, и в результате получает компания дырку от бублика, а менеджер делит похищенные деньги со своим этим Вот. То есть отсутствие идентификации приводит вот к таким вещам. А элементарно сегодня можно в открытых даже источниках зайти и посмотреть по клиенту в картотеке, так называемая есть картотека арбитражных дел, это картотека государственных судов. Есть или нет по клиенту суды. И если клиент обвешан как елка новогодняя судами, то степень риска сразу увеличивается. Если это вшить в стандарты оценки, идентификации клиента, то сразу это стоп-фактор. Если зайти в открытую базу Федеральной службы судебных приставов, посмотреть ту же информацию и увидеть, что у него как елка новогодняя уже по 2-3 года на нем висят исполнительные листы, которые он не исполняет, значит, что приставы ничего не находят у этого должника, это тоже стоп-фактор. Но если у должника ничего нет, если у менеджера ничего нет в плане обязанности идентифицировать по конкретным вот этим пунктам, ну, он спокойно может эту всю историю соорудить. Тоже касается и на судебной стадии, ведь отсутствие стандартов работы юриста на стадии судебной может привести к чему? Должник, ну, скажем так, вот по судебным приставам приведу пример. Я очень долго мучился вопросом, как судебные приставы живут на 15 тысяч рублей. У них зарплата 15 тысяч рублей. Вот. Как они так умудряются жить на эту зарплату? Оказывается, что они делают? У приставов тоже нету стандартов работы. И когда пристав находит должника, у него есть вариант пойти с ним в преступный сговор. Должник говорит: ребята, давайте я вам сейчас там что-нибудь дам, а вы будете делать вид, что вы меня ищете. Все. Дальше, и вот и все это происходит. И дальше все делают вид, что стандартов нет, отчитываться. Спрашивают его: ищешь? Ищу. А где? Ну, вот так. Опять же, нет стандарта, проверить невозможно. Вы сможете теперь проверять вот эти вот этапы, что именно делают или не делают сотрудники, и тогда понять, вошли ли они в преступный сговор, или они просто некомпетентны. Так, идентификация ответственных лиц, оформлявших окончание каждого этапа и допустивших нарушения. Ну, это вот дает возможность стандарту. Чтобы можно было привлечь к ответственности кого-то, по Трудовому кодексу нужно сначала проставить ему стандарты или вообще любую хотя бы инструкцию, чтобы он расписался в ней, чтобы был нормативный акт, привязывающий договор трудовой к этой инструкции, что это является неотъемлемой частью трудового договора. Поэтому нарушение любого этапа работы по инструкции, по стандартам и так далее, по которой он уже подписался, является нарушением обязанностей по трудовому договору. И каждое из нарушений любого элемента может стать, всего там по Трудовому кодексу есть три формы наказания, три вида, кто знает, никто еще не проходил эту часть. Да, замечание, выговор, увольнение. То есть, в принципе, грамотно зафиксировать нарушение вот этих этапов можно спокойно человека увольнять по закону, по статье. То есть все. И он уже это понимает. То есть исполнители в этом случае тоже становятся уже участниками правильных отношений. Они уже понимают, что у них есть уже мотивация работать, что они теперь будут на контроле. То есть идентификация ответственных лиц. Аудитор может, выявив вот эти вот, уже изначально работая, проверяя работу с дебиторкой, может определить, кто будет ответственным в конечном итоге за нарушение вот этих любых этапов. Так, и последнее – это оформление результатов инвентаризации или аудита с выводами, рекомендациями по профилактике нарушений, с рекомендациями по улучшению системы стандартизации работы. Стандартизировать можно до секунд рабочее время. То есть видно, что есть, конечно, всегда могут быть уже, новые изменения. Например, создали стандарты, а через там, месяц какое-нибудь там правительство опять внесло какую-нибудь новую указиловку, и там в нее нужно в стандарты опять же нужно вносить коррекцию. Если есть отдельно методический отдел, они эту коррекцию, соответственно, вносят сразу сами. А если таких отделов нет, то уже по результатам аудита как раз выявляется, где несоответствие. Вот даже у меня сотрудник, вот недавно я его ругал, он в систему, у нас есть в суде такой корпоративный портал, в нее должен был внести скан бумажки, и, скан исполнительного листа, а он его не внес. Я его вызвал, говорю, а почему ты не внес? Он говорит, а у меня нет в регламенте этого. И раз действительно выяснилось, что вот именно этой части нет. То есть предела совершенства нет, но и можно выстроить все до уровня Макдональдса. Мне рассказали страшную тайну Макдональдса. Почему у них, все, наверное, были там, и вот замечали, внутри люди все ходят строго по своим маршрутикам, котлетки переворачивают по секундомеру, то есть все четко выверено. Оказывается, до начала работы сотрудника Макдональдса ему дают пачку регламентов, прям вот такая вот пачка, и ему дается месяц учить ее наизусть. Оплачиваемый месяц, и он по окончании сдает ее наизусть экзамен. Если он ее сдает наизусть, он принимается на работу. Не сдает, не принимается, ему еще не оплачивается этот период. А там посекундно прописано его рабочее время. Там вот с утра до вечера, все вот так. И их постоянно штудируют, чтобы они экзаменуют, тестируют, чтобы они знали, вот постоянно у них в голове это было. Вот так же меня в свое время, я в органах, когда работал, у нас еще в самом начале, и начальник милиции, чтобы перед началом рабочего дня всех спрашивал наизусть закон о милиции по применению оружия. Там, чтобы давали всем оружие и по применению. Так в каких случаях милиционер имеет право на поражение стрелять? Чтобы лишний раз там никого не это. Вот. До сих пор помню. То есть вот штудировалось, там 2 года я у этого руководителя работал, и вот он каждый... 2 дня, значит, я ему наизусть сдавал. До сих пор помню. Вот до этой части можно довести уровень, работы подразделений. Так, значит, понятно, да, здесь, на этом этапе? То есть это вот получается для аудиторов. И вот теперь мы сейчас возвратимся на страничку 3, чтобы понять, из чего состоят уже вот эти элементы работы. Понятно, что пошаговые стандарты я сейчас вам не смогу рассказать, потому что для... например, стандарты по работе с судами, с приставами и менеджером только лишь по договору поставки, он составляет примерно 150 листов. Там вот пошагово расписывается, кто чего, куда делает, очень удобно. Так, значит, заключение контракта – это первая стадия, там, где все и происходит с самого начала. То есть вот она идет первым путем – идентификация клиента. Да, вот она идет, первая стадия, идентификация контрагента. То есть проходила ли она, есть ли стандарты проверки, а если и проходили, то как они должны были, по каким стандартам идентификацию должны проводить. Есть у нас 115 ФЗ, это закон о легализации, там тоже есть перечень для идентификации клиента обязательный. Много, на самом деле, интересного в этом перечне есть. Он, конечно, больше касается финансовой части, но оттуда можно что-то повытаскивать даже для себя. Ну, опять же, если подходить полноценно, то лучше сделать прям стандарты идентификации контрагента и по всем хотя бы открытым данным, хотя бы открытым, я уж не говорю про различные базы, вот эти вот Спарки, Селдон базис и так далее, где можно, в принципе, даже и там подноготную покопать. Вот. Но опять же, чтобы у менеджера этот перечень был. И тогда он должен будет его проверить, сделать служебную записку, что он проверил, поставить свою личную закорючку, подпись, что он это сделал. И тогда уже аудитор смотрит, так, проверил и все сверяет на этой части. Впоследствии это пригодится, когда уже работа с приставом уже в конце выяснится, что оказывается у этого клиента уже было вот это вот все, он был как елка новогодняя обвешан этими судами, судебными приставами и так далее, а будет служебная записка, что менеджер отчитался, что он проверил его по этим данным и сказал, что все в порядке, вот сошлось. Какая статья для этого может быть? Хищение. Халатность. То есть дальше, это уже повод, чтобы уже разбирать, потому что есть бумажки, где человек сказал, что я проверил, а уже в конце, когда работа с приставами прошла, выяснилось, что оказывается, там никто ничего и не проверял. Все было на тот момент. Все, уже ответственность. Так, типовая форма контракта. Это, конечно, вообще азы. Должна быть всегда типовая форма. Отступление от типовой формы должно караться смертной казнью для менеджера. Обязательно с фиксированием, если он хочет это сделать, то он должен получить согласие, опять же, сначала сам написать служебную записку руководителю, что он считает, что нужно отступить от типовой формы, и потом, получив визу руководителя, то есть уже две визы, которые дают согласие на отступление от контракта, соответственно, для чего это делается? В контракте можно проставить юридические ловушки. Юридические ловушки... И впоследствии, честно выполняя все инструкции по контракту, в суде дело развалится. Ну, точнее, проиграет сам истец. Вот, например, те же вещи про сдачу-приемку объектов. Кто должен расписываться, куда вести, как оформляются документы. Если грамотный юрист с другой стороны имеет умысел поставить ловушку, он поставит. И неграмотный менеджер, еще с возможностью отступить от типовой формы контракта, спокойно это сделает, а юристы потом будут биться об стену в суде и говорить, да как же так? Буквально, ведь опять же, вот когда в компаниях, когда в суде уже юристы приходят в суд, я веду процесс и вижу, что действительно на самом начале, еще на стадии менеджерской работы, сделка была оформлена, ну там подписывались неполномочными лицами. Я у юриста спрашиваю, я же не знаю, там, как у них внутри выстроено, я говорю, а как вот у вас так получилось, что вы же юристы, вы же знаете, что там нельзя вот так делать. Он говорит, да я вообще только вчера это дело получил, я юрист. У нас там менеджеры есть, а я юрист. И все, дело проигрывается. И, кстати, самое интересное, что никто ни за что не отвечает. Юрист говорит, я все это вон, а те говорят, ну вот, а у нас ничего не... А менеджеры говорят, а у нас, нас никто и не просил, нас никто не уведомлял, что мы должны вот это сделать. Все, и опять вот получается разрыв цепочки произошел. Вот я говорю, любой из этих пунктов убери, дело рухнет, то есть дебиторка не вернется. То есть там, типовую форму контракта или не вводить, или отступление от нее допускать, все, дело может быть проиграно там с вероятностью высокой. Ну вот как раз отступление от типовой формы при составлении контракта, это идет следующим пунктом уже как действие. Насколько сотрудник, менеджер отступил от типовой формы, ну, элементарно типовой формы, сверить с тем, что есть на этом самом, у него в договоре, и насколько он отступил от нее. Подписание контракта, речь идет о полномоченных, неполномоченных лицах. Лица, вот, зам генерального директора с печатью, это неуполномоченное лицо. Только с доверенностью или сам генеральный директор. И, кстати, подтверждение еще подписей юридических лиц может быть только, кто знает в чем, подтверждение, ну, что эта подпись действительно его. А если контракт подписывается, он же нотариально не заверяется?
Кадры?
Еще, нет, ну, кадры они сами могут придумать. В юрлиц, правильно. Банковская карточка. Единственный документ, где висит подпись и печать юрлица, которая впоследствии может быть только идентифицирована с его этим, если дело дойдет до судов. И опять же, грамотные контрагенты левой рукой пишут свою подпись или специально ее там это, и все. Потом приходит, говорит, я это не подписывал.
А если заверена печатью?
Печать вообще у нас сегодня не несет вообще никакой смысловой нагрузки, да, только подпись. Вот. И все, приходит и говорит, я это не подписывал. Вот моя банковская карточка, у меня здесь совсем другая подпись. Все, ни одна экспертиза не докажет обратное. Вот. Поэтому сам факт подписания контракта, как банки делают, например, банки, они в этом плане уже научены, камеры... В моменте подписания. Ни в коем случае не подписывать на удаленную по почте. То есть это вот сразу варианты вот приходят с какой-то подписью, кто это подписывал и подписывал, либо сразу требовать заверенную банком банковскую карточку. То есть, чтобы вместе с по почте отправленным документом, чтобы вы могли ее сличить, ну, хотя бы визуально. Вот. Это стадия подписания контракта. То есть проверил ли менеджер полномочия лица, кто подписывал контракт, или не проверил, это вот можно спокойно выяснить. А для этого, кстати, я рекомендую, вот, ну, стандарты, которые вот, мы делаем, там вообще рекомендуется сразу заводить, так, ну, тоже такую корочку дела, чтобы менеджер сразу по каждому делу заводил. Да, это требуется, хоть это и там, заводить дополнительные документы, или, ну, это можно делать и в онлайнах и так далее, но чтобы каждое действие сотрудника, след его оставался. То есть, например, подписание контракта, потребовал ли он у этого самого копию, заверенную банком, банковской карточки, или не потребовал. А если он ее потребовал, то в регламент зашито, что он должен снять с нее копию и положить в свое дело. И в конечном итоге приходит аудитор и по каждому пункту доходит до подписания контракта. Скажет, кто у вас здесь на подписании контракта был. Ну, все. Сразу все понятно становится. Так, ну и а последний пункт – это оформление окончания этапа заключения контракта. Это служебная записка, что сам сотрудник – это вводит личную ответственность. Он пишет служебную записку, там описывает, что он все вот это сделал, все, что было, и ставит свою подпись. Вот. Тогда блок полностью собран. Ошибок в будущем уже быть не может. Если только что-то не вшито в регламент, опять же. Так, переходим на следующий этап. Это исполнение контракта. Так, у нас... Так, тынк. Вот, исполнение. То есть, все, мы заключили, оформили, аудитор проверил, все совпадает. Теперь стадия исполнения контракта. Подготовка предмета контракта к исполнению. Понятно, что это может быть уже не менеджер, это может быть уже другой человек. И, соответственно... Контролер, аудитор переходит уже на эту стадию и проверяет, что сделали эти ответственные люди. Опять же, должен быть ответственный сотрудник, у которого в должностных инструкциях, а еще лучше с пошаговыми стандартами уже прописано, к трудовому договору присоединено, все, уже есть возможность проверять, что он должен был сделать. Значит, подготовка предмет контракта. Для чего это нужно? Значит, в системе госзакупок работает банда. Расскажу вам страшную тайну. Значит, что она делает, эта банда? Она заходит на, с понижающими суммами контрактов, выигрывает их. В основном это строительные услуги, строительные ремонтные работы. С понижением выходят и на объект выходят, берут аванс. И на объект выходят не строители, а юристы. И скрупулезно фиксируют элемент нарушения сдачи приемка объекта в работу. Зафиксировали, расторгают в одностороннем порядке контракт, аванс оставляют себе, и все законно. Вот не подкопаешься. Особенно, ну, в системе, вот я лично встречал эту историю в, ну, в системе здравоохранения, московская больница подавала, ну, вообще, в принципе, от московской больницы был юрист, он был такой очень слабенький в процессе, ну, плохо отвечал, слабо отвечал на вопросы. Я у него спросил, а вы в больнице кем работаете? Он говорит, я санитар морга. У нас в больнице нет юриста, я в детстве книжку про юриста читал, мне сказали, что я буду юристом. Вот. Вот такой человек, то есть, да, действительно, ну, там, чем ниже, понятно, что, наверное, там, у вас наверняка все хорошо с юридическим обслуживанием. Вот. Но бывают случаи вот такие. Поэтому и понятно, что такой санитар морга вряд ли сможет грамотно передать объект в работу, грамотно все зафиксировать, чтобы четко все по контракту было. И если у второй стороны, у исполнителя, у контрагента хорошие юристы, то они вот эту всю историю быстренько фиксируют и... В худшем случае расторжение контракта, оставление аванса себе, там, в лучшем случае это в последующем проблемы с судебными делами, чтобы потом эти, потому что все эти нарушения, они отражаются на в дальнейшем, вот он скажет, а ответчик придет, скажет, а я, нам не вовремя сдали объект, мы, соответственно, там, под них заказали кран, а они нам, вот, пожалуйста, зафиксировано, нам не вовремя сдали, кран долго стоять не может, он уехал, пока мы его по новой заказали, ну, и претензию обосновал, что он, почему они нарушили дальнейшее исполнение контракта. Поэтому подготовка предмета контракту к исполнению лучше, конечно, готовить сани зимой. К лету, ну, заранее. Проконтролировал ли это менеджер или сделал ли это сотрудник до того, как, ну, любой контролер сможет выявить. Следующее идет исполнение обязательств заказчика. в контракте прописаны все обязательства, что должен сделать заказчик, как к чему подготовиться. В принципе, прям попунктно это все можно пройти и проверить. Оформление, подписание первичной документации. Первичная документация, ну, примеры я вам уже приводил. Неполномочные лица, непонятно кем, непонятно куда отправлены, получены, не получены. Это больная тема по всем, ну, элементам работы. Опять же, никто из технического персонала, из менеджеров, не имея юридического образования, не может просчитать последствия своих действий. Если он неправильно что-то оформил, он дальше не задумывается, что потом юрист просто не сможет доказать в суде, что действительно, ну, сделка была совершена. Вообще, я вообще рекомендую, есть закон о бухгалтерском учете, он исключает обязанность бухгалтера самому проверять первичные документации, обязанность исключает, есть такая 8-я статья, если иное не предусмотрено внутренними нормативными актами. Так как бухгалтер все равно первичку получает, то правильно все-таки внести нормативным актом в организацию, что бухгалтер проверяет первичную документацию на правильность оформления, и тогда это будет, ну, а дополнительно еще и менеджеру ее воткнуть в регламент, по каким критериям он должен проверять первичку. И вот эти все вещи забить туда, и тогда будет двойной контроль правильности оформления первички. И тогда вот эти вещи с подписанными накладными у бабушек на проходной, они уже не пройдут. Вот. Но раз сегодня ответственность по закону на бухгалтера не возлагается на проверку первичной, это 8-я, кажется, статья закона о бухгалтерском учете, ну, то, соответственно, никому дела нет до этого материала. И бухгалтер просто складывает эти, ну, накладные, ну, то есть уже ведет просто учет, но не проверяет и качество этих документов. А юристы потом страдают. Так, приемка обязательств по контракту. Ну, то есть это уже исполнение контракта и сдача приемки. Акты выполненных работ, опять же, подписанные вот этими полномочными и неполномочными лицами. И сроки. Это то, что нужно проверять в этом элементе. Оформление, следующее, оформление результатов окончания исполнения контрагентом контракта. Здесь речь идет о чем? Окончить, точнее, оформить первичную документацию и оформить акт выполненных работ – это две разные вещи. Очень часто, опять же, не юристы считают, что достаточно иметь на руках, не знаю, там, накладные или акты скрытых работ или какие-то технические документы, чтобы потом в суде юрист мог доказать, что работы выполнены. А нет, законом предусмотрено, после первичной документации нужно еще оформить окончание сделки, это надо составить акты выполненных работ, составить акты приема передачи, подписать их у обоих сторон, и только с этим документом он считается исполненным, этот контракт. Вот. Поэтому недооформление этих результатов тоже ложится на плечи менеджера или кто ответственное лицо. Потому что, опять же, юрист потом в суде ничего не сможет доказать. Ну, там можно, конечно, дальше уходить в экспертизы, но очень сложная процедура. Вот. А тоже на моем личном примере было, юрист в суде, они подписывали акты выполненных работ, отправили их по почте, и, не получив ответа, пришли в суд подавать иск. И говорят, ну вот там же вроде что-то есть такое, что если мы отправляем акты по почте, нам на них не отвечают, то они считаются принятыми. Слышали про такую функцию? Да. Вот, правильно. А она, вот юрист, не знала, что в договоре надо включать. То есть она вот где-то там слышала про такую функцию. Они пришли в суд, вот говорят, мы отправили, ответ не получили. Я говорю, а в вашем-то договоре есть про это? Нету. Ну все. То есть дальше... Ну, там перешло в другое рассмотрение спора, но в принципе не оформление. И дальше, а с ней сидел генеральный директор. Ну, мужик взрослый, а она девочка молодая. Вот он на нее начал прям в процессе орать. Она бедненькая, там красная, сидит в этом. Говорит, как же ты договор там подписывала, ну, не посмотрела, пункт этот не внесла. Ведь если бы он был, то проблем бы не было, они все сделали, все оформили. А... И это, опять же, тоже можно отслеживать при проверке, было ли оформление окончательных этапов или не было. Ну, если, опять же, это все уже еще и в стандартах пошаговых прописано, то, в принципе, все решается. Так, и последний этап – это оформление, окончание этапа исполнения контракта. Опять же, это служебная записка сотрудника или сотрудников, где они говорят, что мы все вот это проверили. Сами проверили, все совпадает, все хорошо. Ставят свою подпись внизу. Это, опять же, персональная ответственность. Если впоследствии выяснится в суде, что акты не были подписаны неправильно и так далее, то, что мы сейчас говорили, это персональная ответственность сотрудников. Ну, а можно еще и, если правильно зашить регламенты, то можно и руководителей. Ну, то есть, там, чем больше ответственности, тем... Я, когда в органах работал, у меня сотрудник ночью пьяный врезался там, в машину, потом ударил гаишника, в общем, по полной программе, там, как елку его обвешали. Вот. Его уволили, а мне выговор к начальнику. Я говорю, а мне за что? Я же не это самое, ну, не стоял же с ним, там, не пил водку. А мне мой руководитель говорит, это вот субординация называется. То есть руководитель должен проводить был индивидуально воспитательную работу. Значит, он говорит, вот я, вот меня он учил, то есть он говорит, что вот я, говорит, вот веду, у меня есть тетрадка. Я вот со всеми начальниками веду, пишу, вот я провел индивидуальную воспитательную беседу о противопожарной безопасности. Вот у меня стоят все подписи моих начальников. Там, в случае чего я покажу эту бумажку и себя прикрою. Ну, то есть это такая вот коллективная ответственность. И лишний раз руководитель уже лишь так скажет, только давай мне принеси, я лучше еще раз посмотрю, потому что там уже моя будет стоять виза. Вот. Но это как бы уже профессиональный уровень системы управления, 22 век, то есть когда до этого дойдет, ну, возможно, и у вас тоже когда-нибудь такое появится. А может и не появится. То есть это... Каждый определяет сам. Так, значит, это вот мы сейчас разобрали блок менеджерской работы, из чего он состоит и что можно проверять. То есть нарушение любого блока с вероятностью там, 90% приводит к проигрыванию дела в суде и уж тем более к невозможности вернуть дебиторскую задолженность. Любой из этих этапов вы можете проверить по его просто наличию, даже без стандартов. Если будут стандарты, то еще и прям оценить вообще, что именно произошло и где произошел сбой в этих элементах. Так, теперь претензионно-исковое производство. Это суды, блок судов. Он, в принципе, небольшой. Первое – это выбор способа возврата. Так, вот он. Вот он у нас этот блок. Значит, речь идет о судах. Пугаться этого не надо, ничего там сверхъестественного не происходит. Значит, первое идет, это выбор способа возврата дебиторской задолженности. Когда, понятно, в этом этапе переходит дело уже к юристам, уже происходит, фиксируется наличие задолженности, идет передача в блок судебный. Значит, какой способ возврата задолженности выбрал юрист для... Есть компании, есть крупная иностранная компания, там юристы убедили руководство, что всех должников надо отправлять в банкротство. То есть вот все, всех, да даже судиться не надо, там быстренько в банках в иностранных тоже, ну в банках тоже очень много, банкам по закону разрешено сразу в банкротство отправлять без прослуживания. Без судебной стадии, ну и в компаниях тоже так можно делать. Так вот, убедили, а результат банкротства, он всегда нулевой. Почему? Если у должника, там сразу вырастает много кредиторов, нарисованных обычно, вот, и все имущество должника начинают дербать. Разбирать. Там сразу выстраивается очередь из четырех частей. Первая часть это зарплатники, социалка, вторая налоги, третья что-то еще, тоже кажется, где-то налоговая или социалка. А четвертая очередь это кредиторы. И кредиторы тоже выстраиваются в очередь по крупности своих требований. Соответственно, если вы отправляете контору в банкротство, то вероятность, что вы станете в хвосте этой очереди, она очень высока. Ну, в принципе, она статистикой подтверждается. Но, когда я с юристом общался вот этой организации, спросил, ну как же так, вы же понимаете, что вы оттуда ничего не получите. Он говорит, я заполучите и ничего не получаю зарплаты. Поэтому я сижу на зарплате, поэтому в стадии банкротства занимается этой процедурой не юрист, а конкурсный управляющий. Все, человек скинул с себя лишнюю головную боль. Но это вот к ситуации, когда просто зарплатный фонд и как бы Ну, зарплатный фонд – это вообще, я считаю, такая сложная методика. Ну, я потом скажу, мы дойдем, возможно, до кадровой части, и я скажу рекомендации, как мотивацию поднимать на вот, ну, людей вот, к исполнению вот этих всех вещей, чтобы все были заинтересованы в результате, а не в процессе. Так вот, выбор способа возврата. Поэтому, понятно, лучше изначально прописать возможные варианты судебных вообще процессов возврата и под них прописать ну, элементы, когда и кто принимает решение. Если юрист сам принимает решение, то здесь вот вариант. Или он может халатно отнестись к работе, может отнестись вот с таким вот подходом, как сейчас говорил, может войти в когерент в отношения с должником и выбрать самый длительный, самый бесперспективный путь, где он в конце либо шах, либо ишак сдохнет, ну и, конечно, никто ничего не получит, а получит только вот подразделение. По судам есть два в России, две формы судов. Есть государственные суды, есть третейские суды. Государственный суд – это система, где можно обжаловать решение суда. То есть получил решение, оно не вступает в силу, пошел обжаловать, и такие суды могут длиться годами. Вот. И, кстати, ни в одной стране мира нет государственных арбитражных судов. Хочу вам сказать, кроме нашей страны. Во всем мире это третейские суды. Третейский суд – это суд одного окна. Суд, который рассматривает дело в одно судебное заседание, и его решение сразу вступает в законную силу. То есть по срокам примерно 2 недели идет суд, и 30 дней выдается вот этот самый исполнительный лист. То есть, по сути, 1,5 месяца на весь суд. И есть государственный суд, он долгий. Там примерно от 8 месяцев, ну и там, в зависимости от грамотности юриста, до нескольких лет. И поэтому вопрос выбора суда, он тоже, ну, становится как бы предметом проверки. А почему выбрали такой вариант? Там, конечно, есть нюансы по включению третейского суда, то есть так опять вшиваются, но изначально при определении методологии работы с судебной перспективой нужно понимать, куда идти. В банкротство это значит в ноль. В там, государственный суд это перспектива есть, но долгая. А ведь понятно, что либо шах, либо ишак сдохнет до того момента, когда дело дойдет до судебного пристава. Если суд идет долго, ответчик спокойно скидывает свое имущество, и все, в результате там дырка от бублика. Вот. Но опять же, если юрист замотивирован на зарплату, то ему выгоднее судиться где? Долго. Ну, чем дольше, тем лучше человек получает зарплату. Ну и дольше, и так далее, он постоянно стабильнее тогда. Им, зачем ему стандартный быстрый суд, если он ему без разницы, и на его зарплате это не отразится никак. Поэтому я выступаю, чтобы юристам все-таки другая форма была мотивации. Ну что опять же, да. Либо опять же стандартизировать работу, чтобы выбор был понятен и очевиден. Так, второе идет у нас. Направление претензии должнику. Ну, тут как бы очень простая часть. Перед подачей иска в суд нужно отправить претензию должнику. Она должна быть по почте отправлена. Обязательные требования, чтобы почта была. Вот ее, кстати, часто забывают. Отправляют почтой с уведомлением. Почтой с уведомлением. Это значит, будет уведомление, что почтовый конверт доставлен. Приходит ответчик и говорит: да, мы получали почту, но в нашем конверте была открытка с 8 марта. Опись вложения, правильно. Вот забывают все про эту часть, потом приходит и вот эта вот история. Но опять же, если юрист грамотный, с второй стороны, он эту тему вспомнит и спокойненько скажет: а мы ничего не получали. Описи нет, до свидос, как говорит моя 5-летняя дочь. Вот. То есть направил, не направил, это все может проверить контролер, просто зайдя в дело у юриста. Так, выбор оптимального суда для подачи иска о взыскании задолженности. Понятно, это мы уже сейчас говорили. Участие в судебных заседаниях. Зайти в картотеку, можно даже прям уже конечное решение суда получить. И в конечном решении, в самом начале, когда текст пишет судья, он сверху пишет: явка сторон, ходил или не ходил. Если там дело, например, проиграно и написано, что никто не явился, ну, вопрос к юристу, почему он туда не ходил. Понятно, что если человек не приходит, то у судьи тоже там нет особо какого-то там желания самому сидеть, разбираться в деле. Есть истец, который пришел, заявил, мне должны денег. Ответчик не пришел, ну, не пришел, значит, не пришел. Раз. Вот. Так. Получение судебного решения исполнительного листа. Как я уже говорил, я говорил, что они до приставов не дошли. Ну, то есть, фактически получить исполнительный лист, то есть, к решению суда обязательно должен быть зелененький такой листочек, называется исполнительный лист. Только он может быть передан к судебным приставам. И обычно на этой стадии как раз все и затухает, все засыпают. Юрист отчитался, что он получил судебное решение, все, все потирают руки, ждут денег, а исполнительный лист лежит в ящике у судьи в канцелярии. И все. Или его там по почте куда-нибудь в космос отправили, и все. То есть нету окончания. И вот как раз дорешивая вот эту часть, уже вот переходя как раз вот к самому основному вот этому вот отсутствию связи между юридическим блоком и работой с приставами, то есть прописав обязанность получить обязательный исполнительный лист, и причем это можно получить в течение уже через 5 рабочих дней после выдачи самого судебного решения, а не через месяц, или через 2, или через 3. То есть вы можете сразу узнать, к решению должен быть лист. И он должен быть получен по почте или там нарочно, но уже вот сразу с листом. Вообще его в принципе не должно быть, он должна быть стоять уже копия, а лист уже должен находиться у судебных приставов. Или в соседнем отделе, куда, ну, в зависимости от структурной части. Так, и последнее, это оформление, окончание этого этапа, где опять же сотрудник служебной запиской описывает, что он все вот это сделал. Сделал и свою подпись, чтобы потом была персональная ответственность. Так, и последний блок. Исполнительное производство работы с приставами. Это, конечно, самый веселый блок. Опять же, от него зависит все. И, как я уже говорю, половина исполнительных листов в нашей стране до приставов даже не доходят. А если и доходят, то они там лежат мертвым грузом. Значит, почему пристав сам ничего не делает? У пристава есть 3 характеристики. Первое. Зарплата пристава составляет 15 000 рублей. У него полное отсутствие мотивации. Нагрузка пристава 3500 листов в месяц. Разделить на 8 часов рабочего времени получится по 3 минуты. На каждый исполнительный лист приставу сегодня дается, чтобы он разыскал имущество должника. Понятно, что при отсутствии мотивации это сделать нереально. И третье. Квалификация пристава по закону о приставах, больше половины приставов не имеют юридического образования. То есть на такую маленькую зарплату нормальные люди не идут, ну, юристы работать, поэтому там набирают всякие некомпетентных людей, которые некоторые даже русского языка не знают. Вот. Ну, действительно, это очень гигантская проблема. И у которых вот такая нагрузка, маленькая зарплата. А еще самое страшное, что в законе о судебных приставах есть федеральный закон об исполнительном производстве, и в нем отсутствует предельный срок работы пристава с исполнительными листами. Его просто там нет. Поступив... Да, он в законе прописан, а Верховный суд его 3 года подряд называет непресекательным. То есть его... Он там есть 2 месяца, а когда вот этот Верховный суд начал его называть, что он не пресекательный, он полностью, скажем так, отрубил возможность как-то привлекать к ответственности пристава за вот это вот нарушение этого срока. Для чего это сделано, я не знаю. Ну, сделано, сделано. И отсутствие стандартов. Вот, отсутствие стандартов, то есть никто, нет у пристава сроков, нет у пристава стандартов его обязанностей работать. Я даже вот у себя в суде юриста поймал в коридоре, говорю, а вы знаете, как с приставом работать? Она говорит, а что там знать, там же закон есть. А в законе там общие всякие вещи написаны, то есть там нету ничего такого, вот как искать, что искать, как с приставом работать и так далее. Вот, поэтому пристав вот такой вот человек. Вот он действительно там никто ничего не делает, если к нему не ходить, не требовать, не писать на него жалобы с утра до вечера. Кстати, даже взятки не помогают. Вот с удивлением узнал, что взятки не помогают. Ведь пристав с вот такими вот всеми характеристиками, он максимум обладает знаниями, как гаишники. Вот там 3 статьи он знает, вот он свои базовые, которые ему предыдущий сотрудник передал, и все. Выше он дальше уже даже не понимает, о чем речь идет. Вот. А полномочий у пристава по закону сегодня больше, чем у следователя. Очень мощный аппарат, но опять же исполняют его некомпетентные люди. Вот. Ведь изымать у должников можно не только активы и пассивы, но и, например, там, непогашенную дебиторку перед должником. Тоже есть это такой, это прям актив, его выставляют на торги впоследствии, его зафиксировать. Выявляется он несложно достаточно. По банковскому счету должника выявляют всех контрагентов за 3 года, и каждому контрагенту направляется запрос на остаток непогашенной задолженности. Если должник, какой-то из контрагентов подтверждает, что задолженность осталась, а неподтверждение, либо отказ, точнее, не ответ на запрос пристава или за предоставление недостоверных сведений, штраф на юрлиц до 200 тысяч рублей, то есть, в принципе, такая мотивация хорошая. Ответы приходят, попадание примерно 15%. То есть, если подтверждают, что дебиторка есть, все, пристав накладывает на саму дебиторку арест, выставляет ее на торги, ее скупают даже сами должники, ну, если они реальные, то да, с дисконтом примерно до конца, когда доходит, там примерно 25%. Вот. Конкуренты скупают эти долги. Вот. Это сложная система, и ее приставы, 90%, 9 из 10 приставов даже не знают о ее существовании. Имущество переплачивают, тоже очень хорошая история. Очень она, ее вообще выкопали, скажем так, там, из глубин. Это изъятие переплаченных налогов должника. То есть, когда должник живой, он работает, он обязан всегда авансировать налоги в государственный бюджет. Но при этом эти деньги еще не государственные, но и уже не... Please try. Это что? А, продолжай. Ну, мы уже, в принципе, уже недалеко. Могу закончить? Или интересно?
12:30 у нас.
А, да? Хорошо. Ну, давайте я сейчас добью до конца и дальше определите, что дальше мы делаем. Значит, все, с примерами тогда заканчиваю. Ну, у меня лекции висят на там, YouTube, на канале, то есть можно там, можно по отдельной потом лекции уже прочитывать. В принципе, действительно, я вам сейчас рассказываю, можно сказать, такие общие вещи, что там действительно есть что искать, есть как работать, но просто там никто не работает. Вот у меня в суде есть экспертный совет, туда входят деканы юридических факультетов практически всех юридических вузов. Я им всем позвонил и спросил: коллеги, а у вас в ваших юридических вузах лекции по приставам есть? Мне все сказали нет. То есть у нас юрист, я потом звоню в центральный аппарат приставов, спрашиваю, а вы лекции для людей читаете, для вот, юристов? Они говорят, нет, не читаем, мы читаем лекции для приставов. В результате получается, что у нас юристов просто не учат работать с приставами. И они просто этого, кто-то боится, кто-то ну, не понимает, как работать, и поэтому они в основном пытаются это дело спихнуть в себя, чтобы в эту черную дыру там не попадать. Вот. А там есть что делать, и просто нужно дойти до этой части. Поэтому здесь 5 этапов работы с исполнительными судебными приставами, которые можно проверять. Первое – это факт возбуждения исполнительного производства. То есть, опять же, не выходя из своего компьютера, можно зайти в картотеку Федеральной службы приставов, забить контрагентов, должника, точнее, ответчика в поисковую строку и посмотреть, возбудился пристав или не возбудился. Возбудился – все хорошо, первый этап пройден. А если нет – да, вопрос. Ну, пример я вам уже рассказывал. То есть где-то, значит, эти листочки копятся, лежат, и туда даже никто и не отправляет их никуда. Второе. Совместная работа пристава с приставами по розыску имущества должника. Единственный способ сегодня заставить пристава работать, это прийти и взять его работу на себя. Вот это единственный способ. Как это не прискорбно, многие говорят, ну как это так, они же зарплату получают. Ну вот так. Есть анекдот, как говорят, вам шашечки или поехать. Когда вот ну, спрашивают там, что вы хотите решить, там, что люди должны за зарплату работать или все-таки получить задолженность. Ну, соответственно, нужно совместно проводить работу. Вспоминаем листок ознакомления с материалами дела. То есть достаточно, опять же, либо самого юриста отправить, либо своих сотрудников сфотографировать у пристава вот эту дело, корочку и посмотреть, ездил ли туда кто-то вообще когда-нибудь. Если нет, опять же, уже мы уже говорили, где не сработало. Третий этап – контроль за реализацией имущества должника. То есть пристав, когда выявил все, потом он это передает в Росимущество, и Росимущество делает, ведет торги. В принципе, там сильно не проконтролируешь, процесс автоматически идет. Ну, сам факт, довели ли дело до розыска и передали ли его на реализацию, там постановление о передаче на реализацию просто должно быть у самого юриста, ну или кто ведет это дело. Вот, вам показывает, отправилось ли оно на торги. Все, оформление окончания исполнительного производства. Здесь речь идет о чем? Либо это деньги, либо это постановление пристава о невозможности взыскания. Для чего нужно это постановление? Во-первых, выпустить это постановление пристав имеет право через 2 месяца после безрезультатных поисков имущества. Может и не выписать. То есть, может выписать, может не выписать. Поэтому это как взыскатель пишет. Как взыскатель, как бы потреб попросит, он напишет. Для чего нужно это постановление? С ним можно по налоговому кодексу списывать задолженность в безнадежную. То есть, если в компании принимается решение, что такой долг, он уже, ну, там, бесперспективный, просто по налоговому кодексу есть 3 способа списания задолженности в безнадежную. Первое – это банкротство, ликвидация должника. Второе – это 3 года не подавали иск в суд и просто списывается. Знаете, да? 3 года и списывается. А третье – это если все-таки в суд подали, то теперь только с постановлением пристава о невозможности взыскания. То есть все суды, которые прошли, они должны быть вот эти. Иначе бухгалтерия не сможет списать ее в безнадежную. Ну, наверное, там бухгалтерия как-то сама этот вопрос решает. Ну, то есть вот это вот постановление, оно требуется для такой части. В любом случае, окончание работы должно быть чем-то окончено. То есть либо деньгами, либо вот этим постановлением. И если там ничего не происходит, то есть вы пришли проверять, а там нет вот этого окончательного документа, то значит, опять же, отпустили поводья, то есть не контролируется процесс. И оформление этапа исполнительного производства, то есть оформление окончания этого этапа, то есть, опять же, служебная записка, что мы все вот это сделал сотрудник, подпись свою ставит, все он сделал. Он не сможет ее поставить, если он ничего, что-то не сделал. Согласитесь, это очень хороший мотиватор ему, сотруднику, доводить дело теперь уже до конца. Так, ну вот как раз у нас последняя это кадровая работа, я вам уже про нее рассказал. Учебно-методическое это обучение, 10-я страничка, обучающие семинары для исполнителей, для аудиторов. Ну, сейчас я считаю, я вам уже сейчас первую часть даже уже сказал. Вот. Если это все-таки пошаговые стандарты, то это обучение вот по методике Макдональдса. То есть наизусть все эти листки, и тогда будет и для сотрудника польза, он будет знать, что от него хотят. Для любого контролера возможность в любое время прийти и понять, что не сработало в этой цепочке. Все эти стандарты, они делаются именно последовательно. Прям вот взял вот это, положил сюда, то есть ничего там сверхъестественного нет. Так, ну вот все, вот мои, значит, контакты, сайт там, да. Все, что знал, я вам рассказал. Вот этим сейчас как раз вот в счетной палате в пятницу, вот в федеральном казначействе. То есть, если это будет меняться вот повсеместно, то проблема с дебиторской задолженностью будет либо решена, то я уверен, что она будет просто решена. Потому что сегодня просто никто не доходит до конца по разным причинам.
Спасибо, Алексей Владимирович. Спасибо. У нас вопросы. Студию Кубань-Энерго мы можем подключить?
Да, добрый день, Валентина. Уважаемые коллеги. Можно, да?
Да.
Я хотел дополнить, у меня 2 дополнения. Мне кажется, 2 важных блока выпали. Первый блок – это ну, как и выстраивание процессов в этих направлениях, так и оценка, аудит этих процессов, ну и самой работы. Первое – это стадия банкротства, наблюдение, конкурсное производство и так далее, и самоликвидация предприятий. Вот эти процессы тоже должны подлежать оценке определенной, и наша работа должна быть выстроена соответствующим образом из соответствующих подразделений, направлений в этой части, активного участия в этих процессах. Это первое. Второе – вот вы сказали, Алексей Владимирович, о том, что последняя инстанция, последнее вот действие, которое это судебные приставы, ну, в какой-то степени да, но есть еще определенные направления, в которых можно отрабатывать. Они как вот и после этой стадии, так и в процессе взыскания дебиторской задолженности. Это рассмотрение вопросов привлечения к уголовной ответственности как контрагента, учредителей, директора контрагента, так и рассмотрение оценка действий наших работников на предмет их добросовестности, тоже там выявление фактов мошенничества и так далее. Это вот второй блок. И небольшой комментарий по поводу закона о бухгалтерском учете. Там статья 9, она говорит о том, что работник бухгалтерской службы, он обязан проверять обязательные, наличие обязательных реквизитов первичного документа, но за факт хозяйственной деятельности, который отражает этот первичный документ, отвечает как раз составитель этого документа. Ну,
ну вот, да,
функциональный
подразделение. Ответственность бухгалтера не несет.
Нет, все, спасибо.
Несет за содержание операции, которая отражает первичный документов.
Угу.
А вот
за
правильность этого первичного документа, чтобы все
есть,
реквизиты,
да?
были, чтобы были подтверждены
полномочия.
Это
тогда я приношу прощение бухгалтерам, кого обидел. Да, может здесь не работать. Значит, смотрите. Да, значит, по первому комментарию, банкротство и самоликвидация. Почему я это не включил? Я сознательно не включил, потому что ни один, ни второй пункт возврату дебиторской задолженности не ведет. Ну, ликвидация, понятно, компания и все, там нечего ликвидировать. Банкротство, ну, я на своей памяти еще не встречал дошедших до денег банкротов, чтобы там что-то можно. Ведь банкротство это обычно всегда преднамеренная процедура, все заранее выводят и потом в унитаз спускают. Если у вас другая статистика, то, возможно, все хорошо. Ну, вот я был тоже недавно в крупной компьютерной компании, и юрист вот отчитывался, почему он отправляет дела в банкротство. Вот он там объяснял, да вот, и там трехлетние сделки можно в банкротстве вернуть обратно, и можно к ответственности субсидиарной привлечь этих самых учредителей, генерального директора. Он, директор, слушает, говорит, да, ну ты вот у меня 3 года работаешь, но мы что-то ни одного раза еще не выиграли. То есть, как бы, если у вас статистика другая, то, возможно, просто мы еще не встречали.
По процедуре банкротства есть разные стадии. Первая стадия – там наблюдение, да, там, потом временные, которые не могут завершиться не
ничем.
Ликвидацией юридического лица, а, например, на стадии какой-то, там, вот из которых я назвала, финансовое оздоровление наступает.
Финансовое оздоровление,
условно,
тоже не встречал, кого оздоровили в последнее время.
Рака,
особенно банки. Вот, поэтому я просто не считаю эти стадии именно к направлению к возврату, да, к приведению к результату. И то же самое к уголовной ответственности. Я 12 лет работал опером в АБЭПе, и даже недавно, кстати, была статья, что по... Ну, в общем, статистика, скажем так, возбужденных дел, там, скажем так, 150 дел было, дошедших до суда было уже 50, и судебных и приговоров суда, вступивших в законную силу, было 10. То есть, как бы, вся эта история, она просачивается до конца, и сам по себе факт привлечения к уголовной ответственности не ведет к возврату денег. Опять же, у нас речь идет о дебиторке. Да, это где-то является, скажем так, показателями для... Есть должники, даже когда с приставами работают, то для некоторых являются, ну, тоже разные стадии психологического воздействия есть. На моей памяти пристав выписывал приглашение генерального директора к себе на там, дачу объяснений, тот не приезжал, и он выписал принудительный привод, постановление, принудительный привод в местный отдел к милиционерам, и ППСники приехали, генерального директора прямо в наручниках через весь офис везли, для него это был просто шок, он на следующий день долг погасил. Вот. Поэтому, ну, и бывают разные. А для многих же, кстати, насколько я общаюсь с бизнесом, есть такая штука, тем более сейчас в сложных экономических условиях, это очередность погашения долга. Когда у директора есть несколько долгов, и он сидит и думает, так, ну эти, ладно, пока сейчас еще, пусть они в суд идут, там дойдут до конца, потом им выплачу. То есть, ну, в зависимости от понимания, кто с ним будет работать быстрее, или, ну, жестче или не жестче. Ты, опять же, вот по Третейскому суду, я в организации в Волоколамске есть компания, она делает детские городки. У них много поставщиков, много покупателей, поставщиков комплектующего оборудования. Они в 2011 году перевели все договора на Третейский суд, вот на быстрый вот этот суд, и с исками ходили 3 раза в неделю. То есть судов было очень много, судились со всеми поставщиками за просрочку, за качество поставки, судились с покупателями за просрочку оплаты, а сейчас они с исками приходят раз в полгода. Я встречался с их руководителем, спросил, как вот так получилось. Он говорит: Алексей Владимирович, у нас круг поставщиков один и тот же. Мы их в 2011 году по одному разу прогнали по короткой дорожке, и теперь у них с мотивацией все в порядке, как бабка отшептала. То есть они теперь понимают, что в случае чего разговор будет короткий, и теперь мы у них стоим в первую очередь на оплату долга.
Хорошо, у нас еще есть... Спасибо, Алексей Владимирович. Северный Кавказ, включите.
Добрый день, уважаемые коллеги. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос есть. По-моему, не услышал я его в вашей лекции. Обязан ли судебный пристав отчитываться о проделанной работе по итогам исполнительного производства самостоятельно или по запросу? И вот как проверить, не вступил ли он в сговор с должником? Я понимаю, что есть какое-то текущее взаимодействие, но не исключено ведь, что он может вести и двойную игру. Как вот исключить вот эти все моменты?
Ну, сразу хочу сказать, что мы, в принципе, я могу провести еще лекцию по судебным приставам. Это очень большая лекция. Я, кстати, единственный в стране лектор, который читает лекцию по приставам. Я создал там учебное пособие. Вот, потому что это технические вопросы. Ну, так вкратце скажу, что пристав никому ничего не обязан. Он может давать такие запросы только через, называется это, запрос о ходе исполнительного производства. Его можно давать либо нарочно, сдавать ему, у него 10 дней для ответа, либо через, сейчас еще выработана система личных кабинетов у судебных приставов, можно через нее, но там 17 дней для ответа. Дальше приходить получать справку о ходе исполнительного производства. Вот. Ну, она мало что дает, на самом деле, а по ней вы не поймете, вошел он в сговор или нет. Ну, хотя в общих чертах, когда я лекции читаю, рассказываю по стандартам, в стандартах есть, ну, мне удалось выработать 34 пункта, табличка такая есть, 34 возможных в природе действий пристава. То есть я с обратной стороны, там, оттуда, собрал все, что они умеют делать, в табличку, и получилось, то есть, что изначально можно понимать, что они вообще в принципе умеют делать. А дальше задача заставить их это сделать по каждому пункту и получать по ним либо запрос о ходе исполпроизводства, либо еще можно этот же механизм сделать быстрее через, называется это, ознакомление с делом. Каждый приставов приемные дни, вторник, четверг, приезжаем к приставу на прием, фотографируем все, что у него в деле есть, подгоняем ее под табличку и смотрим, что он сделал по сравнению с тем, что есть, скажем так, в стандартах.
Но они,
да, но это не его стандарты, у них нет стандартов, и они тоже, опять же, лишены, скажем так, инициативы самим что-то делать. У них есть несколько базовых, там есть электронная сейчас форма, у пристава есть прямой контакт с порядка 300 банков прямо в электронной форме, он просто должника забивает, тут же электронно идет запрос, и через несколько минут уже приходит ответ о наличии на счетах денег по этим 300 банков. По всем остальным банкам приходится персонально отправлять почтой. Потом у них прямая связь с налоговой на просто наличие банковских счетов, и нет, переплата — это вообще отдельный запрос, и приставы даже не знают, как его создавать. Ну, это просто там, просто это запрос, который туда направляется. Ну, это можно, я рассказываю, как это делать на лекции. Вот. И, в принципе, все. Все остальные запросы пристав делает бумажно, отправляет по почте, поэтому лучше приехать, сказать: пристав, давай нам все эти запросы на руки, мы сами их развезем. Так будет быстрее, эффективнее и, соответственно...
Как его принудить?
Принудить – это с первых же дней писать жалобы. Единственный способ...
Куда?
Там,
куда жалобы?
Значит, есть 5 органов, куда можно писать. Это вышестоящий пристав, это пристав центрального аппарата, общественный совет центрального аппарата, это ко мне, прокуратура, суд. В суде даже госпошлину платить не надо. То есть, в принципе, если отработать механизм подачи заявления в суды, таким образом можно делать. Взятки не помогают. Ну, на моей памяти, по крайней мере, я не сталкивался. То есть, наоборот, то есть, почему взятки не помогают? Пристав не может сам придумать, что ему где искать. И поэтому, дав ему денег, он может даже не разобраться, что он, как он эти деньги должен отработать. Вот. А ему проще все-таки взять его с должника, когда ну, он живой, например, его нашли и это самое.
Следующий вопрос. Рассказ о Сибири, пожалуйста.
Ну, лекция есть, опять же, в YouTube, на канале висит, можете посмотреть, ну, либо, если это, я вам проведу. Много чего интересного узнаете по приставу.
Нет, нам наверное, более результативно, если наши юридические службы заинтересуются вместе с блоком безопасности, сделают стандарт для нас. Нас ну,
да,
в контакте
да,
с вами,
нас, да.
опираясь с вами, вот,
да.
и мы по нему будем жить. А то,
да,
что мы
можно.
Как аудиторы повысим свои знания, а в системе это ничего не изменится, ну, понятно, что...
Будет
мы,
то же самое, что я в самом начале сказал, будет меняться люди,
да,
а система не меняться.
Да, но важно, чтобы система поменялась. Так, Сибирь, есть возможность Сибирь подключить?
Добрый день, коллеги, добрый день, Марина Алексеевна. У нас такой комментарий. У нас основная дебиторская задолженность, связанная с гарантирующими поставщиками. К сожалению, отказаться от таких контрагентов у нас нет возможности, да, и провести с ними там полноценный этап идентификации, сказать, что вот они все в судах, поэтому мы отказываемся от заключения с ним договора. У нас такой возможности нет. А, соответственно, банкротить всех гарантирующих поставщиков, ну, наверное, это тоже как бы, там, стратегически может быть не совсем корректно. И вот, безусловно, очень интересная лекция с точки зрения взаимодействия с судебными приставами. Безусловно, необходимо такой, ну, я думаю, что такой материал будет полезен и для юридических служб, и, может быть, даже для служб безопасности. Но хотелось бы все-таки вот по договорам, где мы не имеем возможности отказаться от заключения договора. То есть как бы вот с такой дебиторской задолженностью.
Значит, смотрите, я не говорил, что нужно отказываться при выявлении вот этих вот нарушений в идентификации. Это повод отнести клиента к степени риска. Да, и затем уже сотрудник-менеджер пишет служебную записку, что у него произошел этот, как его, ну, он выскочил сигнал, флажок, да, и с этим флажком он идет к руководителю и получает от него дальнейшее распоряжение, что ему делать, то есть туда, либо сюда, но опять же, чтобы потом, ведь этот же флажок может показать, что этот самый, ведь, опять же, смотрите, если должника сегодня, точнее, у клиента сегодня исполнительных дел на 100 миллионов рублей, которые уже по 3 года там висят, это значит, что уже кто-то до вас уже 3 года назад начал с этим должником работать, и до сегодняшнего дня там дырка от бублика. Значит, вероятность, что вы потом что-то от него получите, как говорится, вам шашечки или поехать. То есть, вам заключить контракт или потом... То есть, в этом случае это 100%, что вы с него больше ничего не получите. Вот, поэтому решение, а это может быть сразу с основанием считать, что, а может быть это и хищение, то есть заранее подгоняют вот такого вот хромую лошадь, на нее контракт заключают, опять же идентификация, флажок выскочил, она прошла, никто ее на нее не, потому что, во-первых, стандарта нет и нет степени риска, и все, дальше менеджер, понимая это, спокойно хромую лошадь туда подставляет, деньги выводят и вперед с песней. Видите как? То есть это не отказ, это вот именно флажок, чтобы можно было дальнейшие действия. И по поводу отказываться от возможности заключать контракты или банкротства нецелесообразно, опять же, вам шашечки или поехать. То есть банкротство, я согласен, это вообще нецелесообразная история. Это она...
У нас, понимаете, у нас проблема-то в том, что мы законодательно не можем отказаться от заключения таких договоров. Тогда после этого контрагент идет в суд на нас, и мы вынуждены подписывать этот договор.
История. Мы сейчас не беседуем и не ведем, мы повышаем квалификацию свою, да? И если у нас есть отраслевые особенности, ну, ребят, ну, вы что хотите получить? Какой ответ? Сейчас.
Решение.
И никто не оценивает сейчас вашу работу, Пауэросети работу и так далее. Вам дают инструменты. И у нас есть много другой просроченной дебиторской задолженности. Смотрите в сторону авансов на капстрой, смотрите на исполнение обязательств по ремонтам и так далее. Так, у нас еще есть вопросы в студии. Пожалуйста, коллеги, у кого есть вопросы?
У меня есть вопрос по поводу, есть ли практика привлечения учредителей к субсидиарной ответственности?
При банкротстве?
Нет.
А вообще?
Вообще, то есть вот
нет.
Есть. Если есть поручительство.
По закону учредители не отвечают, и даже генеральный директор не отвечает за долги фирмы. Его, кстати, даже нельзя ограничить выезды за границу ни генеральному директору, ни учредителям фирмы-должника, пока они сами не станут должниками. А это только при поручительстве. Если при заключении договора с юрлицом брать обязательно поручителей всех, ну как банки делают, ни в одном банке без толпы поручителей не выдадут ни один кредит. А это значит, что банк придет не в юрлицо с требованием, а придет в квартиру этому должнику, и все в порядке. И у них мотивация, кстати, сразу вырастает контролировать процесс. Я был на сделке, меня приглашали, продавали помещение, но продавали его не через помещение, а через доли в уставном капитале, на ком висело это помещение, так называемый ППА, там, перекуп профаренды. Так вот, продавая доли, покупатель, у него был риск такой, ведь он сегодня доли купил, он стал собственником фирмы. Но никто не знает, если это, завтра придет какой-нибудь человек и скажет, вот у меня договор кредитный на 100 миллионов, ваша фирма мне должна денег. А ни в одном там бухгалтерском балансе, даже если это не отмечено, ну, то есть это риск, что... Ну, проверить это невозможно на стадии вот этой сделки. Так вот, всего лишь надо было ввести поручителя продавца, ну, а продавец был такой активный, малый, он такой, да, там никаких долгов, вы что, ребят, там все в порядке, вот, рассказывал. И когда я проанализировал, я сказал, не вопрос, если, ну, риски вот такие-то, такие-то есть, ну, что могут появиться кредиторы, сегодня прогарантировать никто не может, поэтому возьмите поручителем вот этого продавца, который, он там, ну, такой активный товарищ. И когда ему предложили, что вот вы понимаете, что у вас, ну, подтвердить нельзя, давайте вы поручителем, раз вы продавец, вы поручаетесь, вот, он сказал потом, что, ребят, вы знаете, я на самом деле сам эту фирму год назад купил, вот, поэтому я не могу гарантировать, что там ничего нет. И слился. То есть вот поручительство это уже когда, потому что он понял, что в случае чего, да, он действительно, потом выяснилось, что он действительно был как бы добросовестным приобретателем этой фирмы, но когда речь зашла о его личной машине, квартире там и где он там живет, что он в случае чего пойдет параллельно вместе с этой фирмой, то у него уже включились мозги.
А в банкротстве?
В банкротстве процесс предусмотрен законом привлечения, но не к солидарной ответственности, а к субсидиарной. Вот, то есть не по полной сумме долга, а к субсидиарной, но только в том случае, если будет доказано, что учредители принимали оперативное участие в работе организации. И практика практически нулевая. Ну, вы можете просто свою практику банкротную проанализировать. Ну, вот сколько я встречался, она вся нулевая. Вот, понимание, что там что-то есть.
Так, следующий вопрос.
Да.
Вот поручить. Такой вопрос. Угу. На стадии уже претензионного производства одним из критерий успеха получения денежных средств сказали выбор суда.
Угу.
Вот, наверное, все-таки не на стадии уже претензионного производства, а в договоре должен быть определен, да, способ, да, судебного,
ну, то есть изначально концептуально, когда, ну, скажем так, идет пересмотр всей системы работы с дебиторкой, конечно, вот этот блок возможных вариантов, во-первых, сначала идет не выбор суда, а сначала идет способ взыскания. Ведь все, что сейчас вот товарищ перечислил, банкротство, самоликвидация, это один из способов взыскания. И когда определяют, пойдем ли мы в банкротство, будем ли мы ждать ликвидацию или будем подавать в суд, это первая часть. А дальше в судах это выбор. И когда концептуально это будет согласовано, то для элемента регламента по выбору в дальнейшем суда требуется внести изменения в договор. Точнее, не изменения, а дополнения. Чтобы внести третейский суд, там пишется фраза, уже имеющаяся фраза, все споры по настоящему договору передаются, скажем, в арбитражный суд города Москвы, это государственный суд. А дальше пишется «или», и, ну, там, суд, который я возглавляю, там, арбитражный третейский суд города Москвы, запятая, по выбору истца. И тогда, получается, есть возможность и пойти в стандартный вариант, и пойти в третейский. И выбор уже будет идти при возникновении проблемы. Ведь в некоторых случаях есть желание самим долго посудиться, а в каком-то случае вот вопрос стоит во времени. И вот, да, вносится в регламент изменения туда.
Еще такой вопрос. Вот на этапе взаимодействия с судебными приставами, они возвращают долги только денежными средствами. Соответственно, они оценивают арестованное имущество и реализуют его. Вот на этом этапе, после ареста, на этапе реализации, имущество необходимо обслуживать. Кто несет затраты по его обслуживанию?
Хороший вопрос. Вот те, кто доходил, сразу видно, что доходили до конца, мало кто доходит до конца. Вот я когда говорю, что я там уже был и знаю, что мы, значит, смотрите, несет ответственность за все сам взыскатель. К сожалению, это так. Все расходы с розыском, даже розыском имущества, ведь спектр дополнительных способов розыска очень большой, начиная от базы ГИБДД, вот эти камеры, по всей Москве натыканы, а официально они с приставами даже никак не взаимодействуют, у них там даже война какая-то идет. Но эту базу может получить там за 5000 рублей, там, негласно, скажем так. Ну, зайти и получить эти, ну, где машины ездили, например, там, по камерам. Вот. Можно привлекать официально частных детективов для розыска имущества, то есть, если это какие-то движимые машины. А пример был 1500 автомобилей в банке были в обеспечении, и когда суд закончился, машины начали расползаться по стране, с одной стоянки разъезжать. Вот. И банк нанимал там чоповцев, чтобы они ездили по всей стране, их там опечатывали, это все. Потом их опечатывают, на место где-то хранят, потому что это день, ночь, все расходы несет банк. И даже если машина вот найдена и уже привезена к приставу на стоянку на период оценки и передачи на торгов, эту стоянку оплачивает сам взыскатель. Он оплачивает еще оценку, ну там недорого, саму стадию оценки он оплачивает. И ни одним законом это не отнесено к судебным издержкам. То есть эти расходы ничем нельзя взыскать, кроме...
На основании каких документов он оплачивает? Заключается договор
ответственного хранения? Да. Сначала сам взыскатель, да, когда он определяет, сам взыскатель определился, что он, ну, там, зацепил вот эти машины, он должен их привести к приставу на стоянку. И причем не в каком-то другом городе, а в городе, где сам пристав находится. Вот то дело с 1500 машин, это было в Московской области, машины разъехались по всей стране, и их со всей страны на траках... То есть даже не в этом, потому что машины новые с завода были, ну, завод там брал кредит и залоги. Новые машины, значит, на траках за свой счет он возил, значит, в Красногорск на стоянку арендованную, оплаченную. Пристав, конечно, пишет ответственное хранение, передает, но и не эти расходы не могут быть взысканы впоследствии, так как они не приведены к судебным издержкам, не относятся. Но... И, зная конечную стадию, можно об этом позаботиться на стадии заключения договора. Если в договоре прописать после пункта судов еще один пункт, и он будет звучать так: все расходы, связанные с приведением в исполнение решения суда, а именно, и, ну, там есть вот такой пункт, я могу дать этот, а именно, и прям прописать все, расходы на розыск, на представителей, на, если там не резиденты, это на переводчиков, на хранение, транспортировку и так далее, эти расходы могут быть взысканы в суде, или там в третейском, или по аналогии, отдельным исковым производством. И тогда... Все вот это вот, все, можно спокойно сегодня тратить, нанимать этих юристов, нанимать коллекторов, не коллекторов, а этих частных детективов, чтобы они все искали. Главное, чтобы квитанции там все это было. И отдельным иском взыскание, потому что вы это уже прописали в договоре. Вот. Вот. А в основном просто никто не доходит до конца, и они не понимают, что этим нужно, можно сегодня заблаговременно...
Еще есть вопросы? А последовательность подачи жалоб?
На пристав?
Да, это без разницы. Я вот решила сразу прокуратуру писать. Я могу писать сразу прокуратуру, или я должна пройти в суд цепочку?
Нет, здесь у любой, сразу прям вот любые из пятерых, но рекомендуется все.
Всем сразу.
Сразу одновременно первое.
Там видите как, есть процессуальные сроки. Сначала при получении исполнительного листа 3 дня дается на передачу конкретному приставу, и 3 дня у пристава есть на принятие решения возбуждаться, не возбуждаться. Дальше он, там есть 2 формы листов, принудительные, немедленные и обычные. обычные, значит, пристав возбудился и отправляет их по почте ответчику. Дает ему 5 дней после получения по почте, еще 5 дней, чтобы он добровольно исполнил, да. И только после этого он имеет право, пристав, начать активные действия. До этого он может только все арестовать, если что-то есть. Вот. Очень сложно искать, конечно, имущество еще на стадии до того, как. Ведь, опять же, все запросы в основном приходится развозить лично. По закону 7 рабочих дней после получения от пристава запроса любой орган или юридическое физическое лицо обязаны дать ему ответ. 7 дней. Все нарушают. За неисполнение административный протокол, пристав не знает, обычно, потому что он даже не юрист, больше половины, не знают, как привлекать к административной ответственности. И поэтому методика работы, стандарты работы с приставами, они включают в себя все эти элементы, как привлекать к ответственности. То есть приходит юрист взыскателя, то есть ваш юрист приходит, кто ведет это дело, на этой стадии приходит пристав и говорит: пристав, я тебе сейчас расскажу, как тебе это все делать. Если ты это не сделаешь, я завтра на тебя буду писать жалобы. И приставу проще сделать, чем не сделать. Есть отмороженные там.
Боится он жалоб.
Вы знаете, они сейчас не боятся жалоб внутренних на вышестоящих руководителей, потому что там каждый друг друга, они покрывают. А суды, прокуратуры. Тем более, если в суде прокачать правильно взыскание убытков. Ведь можно просто сначала признать, последовательно идет, нужно сначала направить иск в суд по кодексу об административном судопроизводстве, там быстрее сроки идут, и просто признать бездействие пристава в судебном порядке. Бездействие. Любого из элементов 34 пунктов, любой, признать. И вменить ему взыскание расходов на юридическое сопровождение. 20-30 тысяч рублей. Суды на это даже там не смотрят. Да, если там факт есть, они взыскивают. Но эти деньги будут уже взысканы с Российской Федерации, с казначейства. И приставу сразу летит пистон, и он начинает этот...
А в развитии этого можно уже суммы туда?
А дальше уже, да, если будет доказано, что причинно-следственная связь, что из-за бездействия пристава, был выведен, зафиксирован вывод имущества, то можно предъявлять иск о взыскании полноценно убытков государства.
И уже Российская Федерация будет нести это.
Но сам факт, там есть разъяснение Верховного Суда, что сам факт неисполнения работы приставом своих обязанностей, он не является основанием для предъявления этих убытков, но именно из-за, когда вы изначально ему, например, напишете запрос, что просим выявить, буквально недавно была история, приставу написали запрос, просим выявить нахождение собственности долей у должника физлица, долей в юрлицах. Это делается запрос в налоговую, чтобы это. Пристав не сделал это. А потом другими путями выяснили, что должник 2 месяца назад, в этот период, скинул уставной капитал 2,5 миллиона рублей, который он был должен какому-то другому физику, ввел его через схему. Все. Это уже основание, потому что была бумажка, что мы просили это сделать, пристав этого не сделал. На сегодня выписка старая, выписка новая из ЕГРУЛ. И 2,5 миллиона рублей сейчас судебный процесс будет идти. Это долго, конечно. Этому можно обучиться. Я прочитаю. Там вообще поле не пахнет.
У меня еще есть производственные вопросы. Еще есть вопросы?
Спасибо вам за внимание. Надеюсь, что вам все это помогло.
Я к коллегам обращаюсь. Контакт Алексея Владимировича есть. Он сказал и о YouTube. Я думаю, что целесообразно более какое-то плотное взаимодействие, проговорите со своими функциональщиками, да?
Стандарты эти есть.
Сейчас с вами навыки какие-то приобретаем, оценивать, да? Задача аудитора не оценивать, а задача аудитора помочь менеджменту сделать работу компании эффективной и результаты компании.
Стандарты эти есть. Стандарты есть, то есть по всем блокам. Они просто в структуру вписываются, именно под структурную, у каждой есть свои особенности, кто кому чего передает, кто за что отвечает. А так общие стандарты есть, то, что сейчас все это и везде устанавливается.
Спасибо.
Так что связывайтесь, и мы работаем. Спасибо.
Руководитель подразделения
и начальник управления. До свидания.
удачи. Давайте, да, звоните.
Ютуб или просто ютуб не набирает.
Спасибо. Спасибо.